Сергей Патрушев, «Игра на выживание». Глава 1. 10 пешек. Сознание возвращалось к Келвину не через привычную мягкую дымку пробуждения, а через резкий, соленый толчок. Словно сама реальность грубо встряхнула его за шиворот, вырывая из липкой, вязкой темноты, которая цеплялась за край рассудка, не желая отпускать. Первым, что он ощутил, был холод. Не тот бодрящий утренний холодок, который заставляет зябко поежиться под одеялом, а пронизывающая сырость, пробравшаяся под дорожную мантию, сковавшая мышцы и заставившая кости ныть. Вторым — вкус. Во рту стоял мерзкий привкус меди и тухлой воды, как будто он наглотался морской волны, смешанной с кровью и песком. Он лежал на чем-то сыпучем и неровном, и каждая песчинка, казалось, впивалась в кожу, напоминая о реальности происходящего. Келвин заставил себя открыть глаза. Мир предстал перед ним в размытых серых тонах, словно кто-то набросил на все вокруг мутную пелену. Над головой нависало тяжелое, свинцовое небо, готовое, казалось, раздавить своей массой, прижать к земле, лишить последней воли к сопротивлению. Вокруг, насколько хватало взгляда, простирался мокрый, утрамбованный прибоем песок. Пахло йодом, гниющими водорослями и чем-то еще, едва уловимым, электрическим, как воздух перед грозой. Этот запах был чуждым, неправильным, и он заставлял внутренности сжиматься в тугой узел тревоги. Он медленно, превозмогая ноющую боль в висках, приподнялся на локтях. Тело слушалось плохо, конечности были ватными, словно их набили свинцом. Каждое движение давалось с трудом, а в ушах стоял тонкий, пронзительный звон, какой бывает после сильного удара по голове. Рядом, в неестественных сломанных позах, лежали другие фигуры. Их было 9. 9 человек, разбросанных по берегу, как сломанные куклы, выброшенные штормом на потеху равнодушному морю. Некоторые начинали шевелиться, издавая глухие стоны, другие лежали неподвижно, и Келвин на мгновение испугался, что кто-то из них мертв. Один, здоровяк в меховой накидке, даже во сне сжимавший рукоять огромного топора, сел, тряся головой, словно пытаясь вытряхнуть из ушей воду. Его движения были резкими, дерганными, как у раненого зверя. Келвин медленно, опираясь на дрожащие руки, поднялся. Песок под ним был холодным и липким, он прилипал к ладоням, забивался под ногти. Мак огляделся, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. Где они? Что произошло? Последнее, что он помнил, это качка. Ритмичный, убаюкивающий скрип корабельных снастей. Мерное покачивание палубы под ногами. Запах смолы и соленого ветра. Они плыли. Куда? Мысль ускользала, тонула в мутной воде забытья, оставляя после себя лишь смутное ощущение неправильности происходящего. Что за дьявольщина? Раздался хриплый голос слева. Келвин повернул голову. Рядом, упираясь ладонями в песок, стоял на коленях Рик. Мечник выглядел так, словно его пропустили через жернова. Его аккуратный кожаный доспех был порван в нескольких местах, короткие темные волосы слиплись, а на скуле наливался багровый синяк. Но глаза, серые и острые, как клинок его меча, уже смотрели с привычной подозрительностью. Он сразу начал шарить взглядом по берегу, по людям, оценивая обстановку. И, конечно же, первым делом потянулся к поясу, проверяя оружие. Меч был на месте, и это, казалось, немного успокоило его, хотя лицо по-прежнему оставалось напряженным, как натянутая тетива. «Понятия не имею», — ответил Келвин, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Внутри же у него все сжималось от дурного предчувствия. Этот странный свет, этот запах. Они были не просто на каком-то берегу. Сама атмосфера здесь была пропитана чужой, враждебной волей, и эта воля давила на плечи, заставляла дышать чаще, а сердце биться быстрее. Маг чувствовал это так же ясно, как чувствовал движение магических потоков в ритуале. Постепенно на ноги поднимались и остальные. Келвин узнавал их, хотя и не всех по именам. Все они были пассажирами того самого корабля. Разношерстная публика, каких обычно собирает дорога, наемники, искатели приключений, просто одиночки, волей случая, оказавшиеся в одном месте в одно время. Вот хрупкая Лия, целительница, с ее неизменной сумкой, набитой травами и бинтами. Она уже хлопотала возле одного из проснувшихся, прикладывая ладонь к его лбу, видимо, сканируя на предмет повреждений. Ее движения были точными, отработанными, несмотря на то, что сама она, кажется, едва держалась на ногах. Чуть поодаль, стряхивая с себя песок с брезгливым видом, поднималась лучница, высокая, гибкая, с колчаном за спиной. Алхимик, низкорослый и суетливый, с круглыми от ужаса глазами, судорожно ощупывал многочисленные карманы своего фартука, где позвякивали склянки.